Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Восемь лет назад в Новосибирске был арестован владелец компании «ЮКОС». Какое значение, какие последствия имеют для России тюремные заключения Михаила Ходорковского? Международные правозащитные организации требуют расследования военных преступлений в Ливии. Какую степень гражданской зрелости смогут проявить новые власти страны? 90-летний бывший король Михай выступил с речью в румынском парламенте. Какое значение для страны имеет это событие? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 8 лет со дня ареста в Новосибирске, тогда еще главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Уже 23 октября во многих странах мира начались акции в поддержку заключенного. Они приурочены к этой печальной для Ходорковского дате. В течение недели люди будут выходить на митинги в поддержку заключенных Ходорковского и Платона Лебедева в Лондоне, Берлине, Милане, Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и других городах мира. Освобождение Ходорковского и Лебедева и уход Путина и его команды – одна из главных перемен, в которых нуждается наша страна. Говорится в обращении, под которым стоят 30 подписей с правозащитников, политиков, ученых, общественных деятелей, журналистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Михаил Ходорковский был задержан утром 25 октября 2003 года на борту самолета в новосибирском аэропорту Толмачево. Акции в поддержку бывшего руководителя ЮКОСа в день годовщины его ареста прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, в Москве, в городах Европы и Америки. В российской столице ночью возле судов, рассматривавших дела Ходорковского и Лебедева, на асфальте появились граффити с изображением цифры 8, которая не равна бесконечности, а на ближайших столбах плакаты с фамилиями судей, выносивших приговоры. 4 участника этой акции, активисты движения «Солидарность», были задержаны. Во вторник днем у судов началась серия одиночных пикетов. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из участников акции Михаил Кригер.
У Хамонического суда на откосе, том, который выходит с набережной Москва-реки, мы развернули баня, где мы считаем, что Ходорковского надо было выпустить на свободу, а Путина с его комарилией надо бы отправить под суд.
Ходорковский должен выйти, а Путин и его команда уйти. Под таким заголовком в день 8-й годовщины ареста Михаила Ходорковского появилось открытое письмо, подписанное группой общественных политических деятелей и журналистов. Среди подписантов писатели правозащитник Нина Катерли, журналисты Борис Вишневский и Нателла Болтянская, публицист Андрей Пиантковский, народная артистка России Наталья Фатеева. По мнению Фатеевой, акции, которые проходят по всему миру, очень важны для людей, умеющих ценить свободу.
Наша власть, которая лишила этих людей свободы, совершенно умышленно продумав эту спецоперацию для того, чтобы избавиться от талантливейших, свободолюбивых владельцев этой компании, они рассчитывали, что эти люди канут в вечность. И то, что мировое сообщество и все здравомыслящие свободные люди в нашей стране не дают им возможности осуществить вот эту свою дикую мечту, в этом, по-моему, уже очень важный момент, который поддерживает людей, которые находятся в чудовищных условиях, поэтому это очень важно.
Под письмом в поддержку Ходорковского стоит и подпись журналиста Григория Пасько.
Я не из числа тех людей, которые подписывают что-то, не думая, не задумываясь и не зная сути предмета. Я знаю это дело не только из двух судебных процессов, на которых я присутствовал, особенно на втором, не только из неоднократных поездок в Читу, в Краснокаменск, разговоры с разными зэками, с которыми сидел Ходорковский, но в том числе и по многочисленным тем акциям, которые проводятся в защиту Ходорковского и Лебедева. Я считаю, что лучше что-то делать, чем не делать вообще ничего. Я считаю, что те, кто держит Путин, Сечин и прочая компания, они должны знать, что есть 63 тысячи подписей на сегодняшний день. 63 тысячи, как минимум, не согласных с тем, что эти люди до сих пор находятся в заключении.
Акции в поддержку Михаила Ходорковского проходят во всем мире. В британской столице митинг состоялся в воскресенье. По словам его организатора Андрея Сидельникова, это было сделано для того, чтобы как можно больше людей могли принять участие в акции. Франции. Во вторник митинги проходят в Вашингтоне и в Нью-Йорке. В американских городах мероприятия в поддержку бывших руководителей ЮКОСа проводятся не впервые. Организатор акции Наталья Пелевина говорит, что на сей раз участники митинга на Таймс-сквер приготовили более жесткие лозунги.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы в тюрьме для него самого, это еще черное пятно на России. Именно с его ареста в России появилось снова понятие политзаключенных. В России на сегодняшний день приходится констатировать, что правосудия нет, судебная система не работает. Его дело – это, в общем-то, отмашка сверху, что через суды можно расправляться с людьми. А на сегодняшний день с возвратом Путина в Кремль вообще это ставит под вопрос выход Ходорковского из тюрьмы когда-либо. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно выходить, митинговать, протестовать и говорить об этом деле, в частности, на Западе тоже. Вообще людей, интересующихся, достаточно много. К сожалению, приходится делать различия между теми, кто интересуется и кто реально выходит. Но это, по-моему, так везде. Так и в России то же самое. Очень больной вопрос, и очень многих это действительно живо интересует здесь.
В Берлине, где митинг в поддержку бывших руководителей ЮКОСа состоится 29 октября, рядом с посольством России в Германии, его инициаторами стали молодые люди из организации Behind Bars, за решеткой. Один из организаторов акции в поддержку Михаила Ходорковского, Глеб Лидман, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ней планируют принять участие не только русскоязычные граждане, но и около двух десятков представителей молодежного объединения партии «Христианско-демократический союз».
Мы студенческое объединение юристов русскоговорящих из Франкфурта на Майне. Мы предполагаем где-то... У нас компания еще идет по Фейсбуку, и там где-то у нас зарегистрировалось человек 115 желающих. Там и будут и немцы, и русскоговорящие. В основном, конечно, русскоговорящую публику это все интересует. Мы всегда наблюдали за этим делом. Когда уже второй приговор был озвучен, это беззаконие не оставило сидеть спокойно. Мы хотим дать знать правительству России, что российские эмигранты из Европы, они как бы тщательно наблюдают за этим делом. Хотим как бы этого добиться, чтобы политзаключенные и жертвы режима не были забыты.
Я поддерживаю Ходорковского, потому что я поддерживаю демократию. 8 лет заключения, 8 лет позора российской власти. Мы протестуем, мы не отступим. Под такими лозунгами в разных странах мира и на разных континентах люди выходят на митинги, чтобы выразить свою поддержку бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Михаил Ходорковский, 8 лет заключения. Об этом говорим с адвокатом Юрием Шмидтом, а также бывшими депутатами Госдумы Анатолием Ермолиным и Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 25 октября. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи, убитый на прошлой неделе, привзятый силами переходного правительства города Сирт, похоронен в тайном месте в пустыне. Новые власти Ливии обещают провести расследование обстоятельств смерти Каддафи, а международные правозащитники сообщают о расправах над его сторонниками. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Муаммар Каддафи и его сын Мутасим, погибшие на прошлой неделе в Сирте, были похоронены на рассвете. С ними был предан земле также убитый в Сирте министр обороны Каддафи Абу Бакр Юнис. Представитель военного совета города Мисурата, где тело Каддафи в последние дни было выставлено на всеобщее обозрение, сообщил агентству Associated Press, что перед похоронами над телами были произнесены молитвы и что на церемонии присутствовали несколько родственников и официальных лиц. По словам представителя совета, международным организациям, которые захотят увидеть место захоронения, будет предоставлено к нему доступ. Западные корреспонденты сообщают, что вопрос, как похоронить Каддафи, стал проблемой для новых ливийских властей. Они опасались, что могила бывшего диктатора может стать местом поклонения его сторонников или объектом надругательства его противников. Семья же Каддафи хотела похоронить его под Сиртом, где он родился. Решение этого вопроса заняло 4 дня. На это время тело Каддафи, его сына и помощника были помещены в холодильную камеру, куда был открыт свободный доступ до понедельника, когда разложение останков не сделало это невозможным. Как заявил во вторник начальник агентства Рейтер, министр информации переходного правительства Ливии Махмуд Шаммам, по поводу похорон Каддафи была принята фетва, специальное религиозное предписание.
Сначала глава Совета Фетвы выпустил фетву относительно места захоронения тела. О ее точном содержании я сказать не могу, но там говорится, что тело нельзя хоронить на мусульманском кладбище, равно как и в каком-то известном месте, чтобы не давать никакого повода для мятежа. Такова наша общая позиция.
В минувшие выходные тело убитого диктатора обследовал ведущий ливийский патологоанатом Атман Эзентани, который сообщил, что Каддафи умер от пулевого ранения в голову и пообещал обнародовать полный отчет на этой неделе после того, как он представит его генеральному прокурору страны. Обстоятельства смерти Каддафи остаются неясными. Свергнутый диктатор был захвачен 20 октября во время боев за Сирт раненым ножевым. Сначала утверждалось, что Каддафи был убит в перестрелке, однако есть свидетельство, что экс-диктатора застрелили захватившие его люди. Новые власти Ливии под давлением международного сообщества пообещали провести расследование обстоятельств его гибели. Глава Национального переходного совета Мустафа Абдул-Джалиль заявил в понедельник.
Свободные ливийцы хотели бы посадить его в тюрьму, чтобы он провел в ней остаток дней, чтобы он мог почувствовать унижение. А в смерти его были заинтересованы те, кто поддерживал его и был опорой его режима.
Однако министр информации Махмуд Шаммам в интервью агентству Рейтер заявил.
Если группа революционеров захватила убийцу, который проливал их кровь 42 года, вы думаете, они его в голову поцелуют? Что вы думаете, они сделают? Мы хотим подойти к этому вопросу просто, не ставя его в политический контекст и не давая теоретических интерпретаций. Он убивал молодых людей и называл их крысами. Он обстреливал их из установок «Град», их бомбила авиация, по ним стреляли танки. Он убивал их товарищей, в результате погибли 20 тысяч мучеников. Он насиловал их женщин. Что еще, вы думали, они сделают с Каддафи, попавшим в их руки? Мы должны смотреть на картину происшедшего во всей ее полноте.
Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о серьезных указаниях на то, что Каддафи был убит пленившими его людьми. Associated Press приводит слова сотрудницы организации, которая беседовала с очевидцем событий, жительницей Сирта. Эта женщина утверждает, что находилась в автоколонне, в которой Каддафи пытался бежать из Сирты и которая была остановлена авиаударом сил НАТО. По ее словам, у Каддафи не было серьезных ранений после авиаудара, и он вместе со своими людьми в течение 3 часов пытался спрятаться, но был схвачен. А вот как обосновал важность расследования обстоятельств гибели Каддафи специальный советник Human Rights Watch Фред Абрамс.
Расследование смерти Каддафи важно по двум причинам. Во-первых, если этого не сделать, ливийцы могут взять расправу в свои руки. И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом на протяжении 42 лет. Во-вторых, в Ливии сейчас сотни вооруженных групп. И если не расследовать этот случай, они решат, что могут действовать безнаказанно.
Human Rights Watch также потребовала от новых властей Ливии расследовать обстоятельства гибели 53 сторонников Каддафи, тела которых были обнаружены в одной из гостиниц Сирта после того, как он был взят штурмом силами переходного правительства. Правозащитники утверждают, что они были подвергнуты пыткам и застрелены. Между тем появились свидетельства последних недель жизни Каддафи перед смертью. Associated Press приводит рассказ одного из близких к экс-диктатору людей, которые сейчас находятся в заключении в Мисурате. По словам этого человека по имени Мансур Дао, последние дни перед падением Сирта, его последнего прибежища, Каддафи со своей охраной передвигался из одного укрытия в другое, по большей части отрезанных от мира без телевидения и телефонов. По описанию, Каддафи впадал то в гнев, то в меланхолию, читал, делал заметки, готовил чай и не участвовал в разработке планов, не возглавлял борьбу. Этим занимались его сыновья. Судьба одного из сыновей Каддафи, игравшего наиболее заметную роль при его режиме, Сейфа Аль-Ислама, остается неизвестной. При боях за Сирт, последний оплот свергнутого диктатора, он не был схвачен. Представители Национального переходного совета утверждают, что он находится в удаленной пустынной местности на юге Ливии и собирается бежать в Нигер или Алжир с фальшивым ливийским паспортом. В Сирте, оставшемся в развалинах после нескольких недель боев, сегодня произошел мощный взрыв резервуара с топливом. Власти сообщили о более чем 100 погибших и десятках раненых. На месте взрыва возник сильнейший пожар. Причины случившегося пока не ясны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Как международным организациям и государственным союзам, решающимся на военное вмешательство во внутренние конфликты и тем самым берущим на себя часть ответственности развития ситуации, добиться соблюдения прав человека и правил и обычай ведения войны. Я беседую с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером.
Вопрос, конечно, непростой, потому что легко теоретизировать, а трудно предложить практически работающие инструменты. Все операции подобного рода, называются ли они гуманитарным вмешательством или поддержанием мира, и по-прежнему осуществляются, конечно, государствами или их союзами типа НАТО. Дело не только в их, я имею в виду Ливию, не только в их операциях как таковых, а главное в том, могут ли контролировать эти государства и эти блоки государств, да и ООН в целом, скажем прямо. Те силы, на чьей стороне они в данном случае выступают. У меня такое впечатление, что мировое сообщество все-таки не думает над тем, как обусловить такую поддержку какими-то, ну, скажем так, ограничениями, обременениями. Потому что, с моей точки зрения, если ты ввязываешься в такой конфликт, то тогда ты должен не только там обеспечить победу добра и справедливости, демократии там, и всего прочего, но и контролировать то, что происходит в зоне твоей ответственности. Вот могут ли они это обеспечить? С помощью правозащитных международных организаций, с помощью своих юристов, хороших отлаженных процедур. То есть конкретно, можем ли мы распространить действия международных институтов и инструментов, которые уже придуманы, вот на подобного рода, так сказать, там, партизан?
Мы можем только теоретически это сделать, потому что практически выясняется, что уровень правовой культуры невысок. Понятно, что неразбериха. И, кроме того, по политическим причинам мертвый Каддафи для новых властей, конечно, выгоднее, чем живой Каддафи, которого надо судить, с которым непонятно, что делать. Известно, с какими трудностями сталкивалось мировое сообщество при наказании военных преступлений бывшей Югославии. Трибунал работает уже 20 лет и вызывает столько вопросов. Есть ли основания полагать, что в случае, скажем, со смертью Каддафи будет проведено тщательное расследование, виновные будут наказаны? Или вы не верите в это?
В любом случае, международный трибунал, трибуналы ад хок, так называемые, или международный уголовный суд, который уже действует, это гораздо лучше, чем самосуд. Глупо предъявлять претензии к участникам боевых действий. Если там они будут застигнуты, как говорится, то пусть внутренняя Фемида с ними, если она там вообще еще осталась, и разбирается. Я сейчас говорю об обязанности защищать, так называемый, то, что лежит в основе всех этих акций, в первую очередь, международных ООН, НАТО и отдельных государств. Мы обязаны не только защитить людей путем там вот прямого вооруженного вмешательства в редчайших случаях, когда без этого нельзя обойтись, но мы должны с самого начала думать о том, как эти действия уже ваши по защите и ваших союзников должны контролироваться с точки зрения вот таких вот массовых грубых нарушений. Если, грубо говоря, с вашими войсками, вы не можете заставить со союзников, чтобы там были наблюдатели, чтобы там была велась та или другая ответственность полевых командиров, то это говорит о том, что вы вообще говоря вмешиваетесь туда как военные, а не как гуманитарии, хотя называется это гуманитарное вмешательство. До сих пор не существует вот этой компоненты в подобного рода вот ситуациях и действиях. Как бы, а потом разберемся, потом поймаем преступника, продадим его суду, не важно даже с какой стороны он в данном случае будет. Обеспечить заранее, продумать все эти механизмы, пустить не только людей, которые имеют свои интересы в этих конфликтах, но и вот внешних наблюдателей. Вот это и есть задача мирового сообщества, всех тех, кто вот вроде бы вступается за правое дело.
Не ведут такие вот эксцессы, как те, что связаны с гибелью Каддафи, к дискредитации вообще идеи политического обновления? Ну хорошо, был диктаторский режим, 42 года у власти, тиран и так далее и тому подобное. Совершал какие-то преступления против собственного народа. Получается, пришли на смену точно такие же, которые действуют такими же методами. Понятно, что другим взяться неоткуда. Вот в то же время при этом говорить о наступлении зари демократии тоже довольно смешно.
Конечно. Но вы знаете, мне не хотелось бы разбирать вот такую, как сказать, геополитическую и ну, связанную с политикой компоненту всего этого дела. А все-таки все время концентрироваться хочу на правовых и правочеловеческих моментах. Ведь заметьте, сначала вмешательство в этот конфликт было связано не с тем, что он плохой, он тиран, и совершал международные и прочие преступления. Он был связан с защитой гражданского населения в процессе возникшего внутреннего вооруженного конфликта на территории Ливии. Вроде бы благая цель. Но если вы ее преследуете и последовательно ее хотите осуществить, то есть это защита населения, то вы должны обеспечить ее со всех сторон. Тогда это будет не только пропагандистски правильно, но это будет, главное, может быть, хоть какой-то небольшой гарантией, то есть, что люди выживут. Вот вы говорите, смерть Каддафи. Конечно, безобразие, когда человека, так сказать, там, больших эмоций, предположим, убивают, не довезя раненого, не довезя, там, госпиталя или до суда. А 53 человека, которых Human Rights Watch обнаружила погибшие, вот это что? Что их 53 жизни уже мы забываем, потому что, так сказать, там один только есть великий Каддафи?
Мы с вами сталкиваемся с замкнутым кругом, похоже. Правовых механизмов, юридических, политических механизмов для того, чтобы обеспечить защиту гражданского населения, нет. В то же время мириться с нарушениями прав человека, предположим, со стороны таких диктаторских режимов, тоже неправильно. Что делать в этой ситуации?
Смотрите, ведь по ходу конфликта были какие-то моменты, когда Каддафи предлагал переговоры. Противоположная сторона, то есть восставшие, никаких переговоров, да еще на каких-то там условиях предварительных договоров с Каддафи были не хотели. Но почему международные посредники не могли навязать, начав эти переговоры, и те самые условия защиты населения, защиты военнопленных, всего, что полагается делать в подобного рода конфликтах, навязать обеим сторонам? Все-таки продолжало давлеть то, что раз диктатор и плохой, и там убивают больше, а здесь пока только потенциал. Международное сообщество на эту сторону дела совсем практически не обращало внимания. И когда это даже не делают такие вроде бы просвещенные силы, как там французское и английское правительство или там блок НАТО, и на это нет специального акцента у Организации Объединенных Наций, которая давала санкцию на подобного рода вмешательства, это и говорит о том, что, значит, вообще-то возможности есть. Просто это не в первую строку, так сказать, ставится.
Директор Московского института прав человека Валентин Гефтер. Как обеспечить соблюдение прав человека в зонах гражданских конфликтов? Развитие событий в Ливии подтвердило, что этот вопрос более чем актуален. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 25 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. 90-летний бывший король Михай выступил с речью в румынском парламенте. Какое значение для страны имеет это событие? Верховный суд России отказался рассматривать требования правозащитников отменить указ президента страны о назначении выборов в Государственную Думу. Почему последовало такое обращение? В Тверском суде Москвы прошли прения сторон по делу о беспорядках на Манежной площади. Обвиняемым в убийстве болельщика Егора Свиридова угрожают длительные сроки тюремного заключения. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Лужков связал вызов на допрос с радиостанцией «Свобода».
Комментарии экспертов.
Аналитик Игорь Николаев о перекосах в российской бюджетной политике.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Сон Михаила Ходорковского.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции число погибших при землетрясении на востоке страны возросло до 432. 1300 человек ранены. Десятки числятся пропавшими без вести. Тысячи людей остались без крова, живут в палатках и во временных центрах размещения. Разрушены почти 2300 домов. В Москве полиция пресекла несанкционированную акцию на Триумфальной площади. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», пытавшиеся развернуть транспарант и разбрасывавшие листовки, задержаны. Чечены, передает Интерфакс. В Чечне убиты двое военнослужащих. Тела военных контрактников с огнестрельными ранениями были обнаружены на сторожевом посту в районе населенного пункта Ярыш-Марды. Активист движения «Левый фронт» Дмитрий Талантов приговорен к 7 суткам административного ареста. Мировой суд Тверского района Москвы признал оппозиционера виновным в неповиновении законным требованиям полиции во время акции с требованием честных выборов. В Петербурге присяжные оправдали бывшего проректора Государственной полярной академии Владимира Лукина, обвинявшегося в подготовке покушения на ректора этого вуза Кармен Басангову в 2009 году. В Мосгорсуде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Для остальных 5 подсудимых по этому делу, которым инкриминируется хулиганство и причинение легкого вреда здоровью, гособвинитель считает справедливым наказание в виде 8 лет колонии. Коллегия Верховного суда России сегодня окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, вторник, 25 октября. Верховный суд России сегодня отказался рассматривать требования группы российских правозащитников об отмене указа президента страны о назначении выборов в Государственную Думу. По мнению заявителей, этот документ нарушает конституционные права граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Группа правозащитников и юристов пыталась оспорить в Верховном суде законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы, говорит один из заявителей, юрист и правозащитник Виктор Бородин.
Действующая система выборов, она нарушает права граждан Российской Федерации, потому что мы полностью ушли от мажоритарной системы выборов к пропорциональной. Сейчас депутатом может стать только тот человек, и избирать могут люди только того человека, кто является партийным. Хотя в федеральном законе о выборах лазейку такую сделали для себя, что если ты все-таки хочешь быть избранным в депутат или избрать своего депутата, человек может обратиться в какую-либо партию, где региональное отделение рассмотрит кандидатуру. Если они его утвердят, то они могут тоже свой партийный список предоставить на выборы. Но сами прекрасно понимают, что это профанация. Никто, во-первых, не будет вас рассматривать, тем более не утвердят в список вас. Я лично сам не могу избрать того человека, которого я хочу избрать в депутат. Плюс я сам не могу выдвинуть себя в депутаты. Соответственно, нарушаются мои полностью права.
Однако на грубые нарушения закона жалуются и представители партий, допущенных до выборов. Член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Геннадий Гудков опубликовал на своем персональном сайте фотокопию текста выступления губернатора Московской области Бориса Громова на специальном совещании, посвященном предстоящим парламентским выборам. Оно состоялось еще 6 октября в поселке Новоивановское Одинцовского района. Губернатор потребовал от чиновников обеспечить максимальную поддержку «Единой России» и затруднить работу ее политических противников. Из документа ясно, что ответственность за результат партии власти на выборах наряду с партийными структурами ложится на глав муниципальных образований. Говорится в тексте и о конструктивном взаимодействии с избиркомами. В администрации Подмосковья все обвинения отвергают. Геннадий Гудков уверен в том, что текст выступления Бориса Громова подлинный.
Как вот можно быть неуверенным в источниках, когда источником является глава администрации, присутствующая в числе нескольких сотен участников этого совещания? Они говорят, Геннадий, вот так и так, вот тот-то. Вот тот он говорил. Мне тут же сообщили, где это совещание, тут же сообщили, кого пригласили, кого нет. Я же знаю, что это не первое совещание. Просто у меня впервые оказалось тезисы его выступления, которые были подготовлены его командой, в полном таком впичленном виде. Такое придумать невозможно. Главы многих районов, которых я лично знаю хорошо, есть главы, которых он, видимо, не сомневается. сомневается, но они сомневаются уже в Громове. И они тоже мне это все подтвердили. Этот ответ, который сегодня я получил от правительства Московской области, ну, типа, сам дурак. Кто такой Гудков? Какое он имеет право там говорить, нас осуждать? Вот это единственное, что в последнее время говорит власть на мои обвинения, разоблачения. Показал, как машины они злоупотребляют дорогущими. Сам дурак. Заявил о коррупции в Московской области. Сам дурак. Вот они деградируют систему. Они даже бороться не умеют. Они даже компрометировать уже разучились. Понимаете? Они цинично и нагло пытаются сохранить свое господство. При этом идут на грубейшие конституционные нарушения. По большому счету, вот после моей публикации должна давно там сидеть комиссия Генеральной прокуратуры. И я уверен, что если была такая политическая задача в прокуратуре поставлена, круговая порука была бы немедленно разрушена. Потому что люди возмущаются по поводу того, что вытворяет нынешнее руководство области. И, конечно, они со мной делятся. Вы думаете, почему у меня на столе оказалось то, что было у губернатора на столе? Ну, не просто так. Но люди тоже видят, что так дальше жить нельзя. Не понимают, насколько это расшатывает страну, ее стабильность, насколько это опасно. На самом деле, я не радуюсь от того, что Громов прошел путь от уважаемого человека, от героя, от боевого генерала, заурядному чиновнику, который топает ногами и требует любой ценой получить результат 70%, потому что ему лично это нужно для того, чтобы оправдаться перед работодателем. Я не радуюсь тому, что происходит с нашими людьми. У меня нет какого-то злорадства. Я просто вынужден говорить об этих фактах. Я подготовил открытое письмо президенту Российской Федерации. Я надеюсь, что он не только возглавляет список «Единой России», но все-таки он еще возглавляет страну и является гарантом Конституции. Ведь это не первое, подчеркиваю, совещание. Это постоянная практика. И пора на нее обращать внимание. Я подготовил соответствующий запрос о генеральному прокурору, председателю Центральной избирательной комиссии Чурову, который считает наши выборы и подготовку к ним самыми честными, справедливыми и демократичными в мире. Я не хочу, чтобы он дальше пребывал в таком заблуждении. Что мы будем дальше делать? Либо ждать, когда колыхнется Русь и выйдет народ на улицы с вилами, топорами, не дай бог. Вот надо нам четко понимать, к чему мы идем. Улицы, не разберите, к бунту, к каким-то гражданским столкновениям, или мы все-таки от этого начинаем отходить.
Партия власти активно использует административный ресурс не только в Подмосковье, рассказывает коллега Геннадия Гудкова по фракции Олег Шейн.
У нас факт нарушений любых идет со стороны одной партии, это партия «Единая Россия». Именно «Единая Россия» оказывает давление на кандидатов, чтобы они не шли от оппозиции. В Астраханской области запрещена работа типографиям с партией «Справедливая Россия». Идут попытки полицейского давления наших активистов. В частности, в Лиманском районе Астраханской области полиция обходит членов партии «Справедливая Россия», предупреждает их о административной и прочей ответственности, задерживает наших активистов по городу Астрахани. И, конечно, партия власти готовится к масштабным фальсификациям дни голосования, потому что по-другому они выборы выигрывать не умеют. Собственно, исполнительная власть «Единой России» тоже тоже. Поэтому вся механика, она начинает работать сейчас на фабрикацию итогов голосования. Другое дело, что все неусталости и разочарования в «Единой России» существуют со стороны самих членов этой партии, это ни для кого не секрет. Поэтому насколько они смогут на этот раз мобилизовать административный ресурс, это вопрос.
Глава Центра избиркома Владимир Чуров считает, что заявления и акции оппозиции в защиту честных выборов полезны, поскольку являются рекламой самих выборов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Полдень, 22 век. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Это было подлинное инакомыслие о судьбе цивилизации, о нравственном выборе человека, об ответственности за науку, прогресс, приближение к истине. Алфавит инакомыслия. Братья Стругацкие. Сегодня в 23 часа по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы подводим итоги вторника, 25 октября. До 8 лет лишения свободы могут получить подсудимые по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. О таких наказаниях в ходе состоявшихся сегодня прений в Тверском районном суде Москвы просил государственный обвинитель. К массовым беспорядкам и сопротивлению милиции на Манежной площади привел несогласованный с властями митинг футбольных болельщиков. Они требовали добросовестного расследования дела об убийстве фаната «Спартака» Егора Свиридова. Обвиняемым в убийстве сегодня предложен меры наказания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Признать виновными и назначить наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Таково требование прокурора Алексея Смирнова, поддерживающего обвинение по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. Гособвинитель напомнил, что по версии следствия 11 декабря прошлого года активист оппозиционного движения «Другая Россия» гражданин Беларуси Игорь Березюк призывал к массовым беспорядкам, возбуждению ненависти ненависти и вражды, применял насилие в отношении представителей власти и вовлек подростка в совершение преступления. За это его следует приговорить к 8 годам колонии, считает прокурор. Адвокат Бирюка Игорь Грановский так прокомментировал требования гособвинителя.
Я участвую в подобных процессах не первый раз. В политических процессах над оппозицией. Я подчеркиваю, что это политический процесс над оппозицией. И всегда жестокость давала только обратный результат. Запугать оппозицию этим не удавалось, а имиджу Российской Федерации это наносило чудовищный ущерб. Всем все ясно, но такие сроки, они, естественно, ничем не обоснованы. Обвинение нелепое. И дело в суде развалилось. Нелепость в том, что, по мнению обвинения, фактически вот эти люди спровоцировали эти массовые беспорядки с помощью Кубракова. Вот Березюк, используя Кубракова как инструмент, так подогрел толпу, что толпа стала бросаться на ОМОН. У нас поэтому потерпевшими признаны 23 сотрудника ОМОНа. И еще несчастные вот эти 4 парня, нерусских, которых тоже там побили. Это все о чем говорит? О том, что якобы, по мнению следствия, Березюк попросил Кубракова кричать лозунги, Кубраков стал кричать, и вся вот эта толпа от него завелась. Ну, это же просто абсурд.
Еще 2 активистов другой России, Руслана Хубаева и Кирилла Унчука, прокуратура просит приговорить к 6 и 5 годам лишения свободы, соответственно, за призывы к массовым беспорядкам и насилие в отношении представителей власти. В ходе судебного разбирательства Руслан Хубаев заявлял, что пришел на Манежную площадь, чтобы выразить протест против коррупции в правоохранительных органах, и не знал, что акция не согласована с властями, а националистические призывы, которые звучали на площади, он не поддерживал. Адвокат Хубаева Евгений Архипов, комментируя выступление в прениях своего процессуального оппонента, заявил, что позиция государственного обвинения свидетельствует о политической мотивированности дела и уголовного преследования его подзащитного.
Около 20 потерпевших ОМОНовцев. При этом указанные сотрудники никаких претензий к моему подзащитному не имеют и другим подсудимым. Они их даже не видели на Манежной площади, но они почему-то проходят как потерпевшими. Испытывали нравственные страдания от толпы. Ну, с тем же успехом можно признавать потерпевшими всех сотрудников МВД, всех сотрудников ОМОНа, которые посмотрели события на Манежной площади по телевизору. То есть это вот низкий профессионализм, очевидное непонимание прав и свобод.
Леонид Панин и Александр Козевин, которых также судят за призывы к массовым беспорядкам и насилие в отношении представителей власти, свою вину признают и в содеянном раскаиваются. Но и они, по мнению прокурора Алексея Смирнова, должны получить реальные сроки, говорит адвокат Александра Козевина Виталий Викторов.
Я считаю, что 4,5 года, в любом случае, если даже моего подзащитного признают виновным, в любом случае это слишком жестокое наказание для того, что ему вменяют. В какой-то степени политическая мотивация, конечно, есть. Я подозреваю, что, конечно, команда давала, там, не руководство, государство, естественно, давало команду. Но существует такое понятие, как услужливые дураки. И я считаю, что кто-то решил, что вот необходимо примерно наказать вот этих вот граждан для того, чтобы неповадно было.
Адвокат Игоря Бирюзюка Дмитрий Аграновский не исключает, что приговор Тверского районного суда по делу о беспорядках на Манежной площади будет использован для того, чтобы запретить движение «Другая Россия». И обращает внимание на то, что политическая подоплека привлечения к ответственности именно этих подсудимых видна с первых строк обвинительного заключения. По официальным данным, в беспорядках на Манежной площади, закончившихся столкновениями с ОМОНом, участвовало 5000 футбольных болельщиков, неонацистов и радикально настроенной молодежи. Собственно, митинг, не согласованный с властями, организовали футбольные фанаты, недовольные ходом расследования убийства известного среди болельщиков «Спартака» Егора Свиридова и тем, что правоохранительные органы отпустили подозреваемых в этом преступлении из-под стражи. В пятницу станет известен приговор и по этому делу. Сегодня в Московском городском суде обсуждались последствия вердикта присяжных, посчитавших всех 6 подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Аслана Черкесова, чей выстрел из травматического пистолета стал для Свиридова смертельным, прокуратура просит приговорить к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, ходатайствовала о более мягком наказании. Адвокат Черкесова Дмитрий Панков просил переквалифицировать обвинение на статью, предусматривающую ответственность за причинение смерти по неосторожности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», темы, связанные со средством массовой информации. Интервью Юрия Лужкова, «Радио Свобода», как полагает бывший городначальник Москвы, стало причиной его вызова в прокуратуру. Бывший мэр готов встретиться со следователями из МВД во второй половине ноября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
У меня есть очень веские основания полагать, что этот вызов имеет политическую подоплеку и связан с моим интервью радиостанции «Свобода», заявил бывший глава города Юрий Лужков информационным агентством, комментируя ситуацию вокруг своего вызова на допрос в департамент МВД России. Связь между вызовом на допрос и критикой президента просматривается без каких-либо оптических инструментов. Она как на ладони, эти слова опального политика, цитирует газета «Известия». Этот эпизод еще раз показывает, что у нас в России еще не вызрело правовое государство и не сложилось гражданское общество, о котором так часто говорит наш нынешний президент, считает экс-мэр. Напомним, что Юрий Лужков на прошлой неделе дал эксклюзивное интервью «Радио Свободы» и произнес в адрес президента России Дмитрия Медведева следующее.
Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Предложение премьерства Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени.
Юрий Лужков также прошелся и по партии власти.
«Единая Россия с Медведевым или без Медведева получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что «Единая Россия» – это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента».
Лужков сообщил журналистам, что в настоящий момент находится за рубежом на международной научной конференции по медицине, где выступает с докладом. «После моего возвращения в Москву я, как законопослушный гражданин, готов по необходимости установить контакт со следствием», пообещал Юрий Лужков. Защищать его будет адвокат Генри Резник, который сейчас, так же как и экс-мэр, пребывает за пределами России. По его словам, встреча следователей и Юрия Лужкова может произойти во второй половине ноября.
Лужкова сейчас вызывают в качестве свидетеля. Я буду присутствовать на его допросе. У адвоката здесь весьма ограниченные полномочия. Юридическая помощь заключается, прежде всего, в том, чтобы отслеживать препятствия, скажем, возможным нарушениям каким-то процедурным со стороны лиц, проводящих допрос. И, соответственно, дача советов, если какие-то вопросы, которые задаются человеку, они ему не совсем понятны.
Ваша точка зрения, здесь больше политики или это реальное уголовное дело в отношении руководителя банка Москвы?
Вы знаете, я вообще не знаком абсолютно с этим делом. А по ознакомлению с материалами я, собственно, составлю свое представление.
Ранее бывшим президенту ОАО «Банк Москвы» Андрею Бородину и вице-президенту Дмитрию Акулинину были заочно предъявлены обвинения в мошенничествах на крупные суммы. В мае 2011 года Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя «Банка Москвы» Бородина, объявленного в международный розыск. Банкиров обвиняют в организации схемы кредитования компании Premier Estate под залог неликвидного имущества, земельного участка площадью 58 гектаров. Денежные средства по этому кредиту на сумму около 13 миллиардов рублей впоследствии были перечислены на личный счет главы Интека Елены Батуриной, жены Лужкова. В этом деле Банк Москвы признан потерпевшим. Глава антикоррупционного комитета Кирилл Кованов не видит никакой политики в том, что Юрия Лужкова привлекают в качестве свидетеля по делу Банка Москвы.
Здесь конкретные следствия действия, связанные с Банком Москвы, через который уводились миллиарды, которые почему-то оказались на счетах госпожи Батуриной, да? И этот банк, про который проходили миллиарды бюджетные. Поэтому это вопросы господину Михаилу Лужкову, они, я думаю, совершенно обоснованы и в рамках процессуального поля, да? Не надо по этому поводу говорить, что я здесь, вы знаете, это политическое преследование.
А почему спустя год после отставки следователи заинтересовались Лужковым?
Дело в том, что следствие сначала работало по самому факту, дальше появлялись следствия, ведь доказать участие того или иного чиновника крайне сложно. Нужно получить свидетельские показания, нужно получить документы. Я думаю, что набрался определенный объем, который позволяет задать конкретные вопросы. Как назначался господин Бородин? Да, почему он вышел из компании, в которой работал супруг господин Лужков, возглавлял эту компанию? Почему все основные деньги бюджета проводились через этот банк? Да, как он накачивался, почему деньги уходили.
Юрий Лужков после отставки занимается научной деятельностью и преподает в Московском международном университете. Его супруга Елена Батурина находится за пределами России. Совсем недавно предприниматель Батурина объявила о продаже принадлежащей ей строительной компании «Интека» структурам бизнесмена Михаила Шишханова и дочерней компании «Сбербанка». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Бывший король Румынии, 90-летний Михай, 25 октября выступил в парламенте страны впервые за 65 лет. Этот король правил страной в 20-е и 40-е годы прошлого века. После окончания Второй мировой войны пришедшие к власти в Румынии коммунисты вынудили Михая отречься от престола и эмигрировать, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
Представитель католической ветви династии Гогенцоллернов Зигмарингенов, король Михай I, занимал румынский трон дважды. Первый раз шестилетним мальчиком. Его отец, наследный принц Кароль, завел роман с дочерью аптекаря и уехал с ней во Францию. Страной правил дед Михая, король Фердинанд I. В 1927 году Фердинанд умирает, и трон переходит к Михаю. Однако через три года отец, уставший от заграничных приключений, возвращается в Румынию и отнимает у сына трон. Второе восшествие Михая на престол произошло в 1940 году в результате отречения Кароля. Румынская военная прогитлеровская верхушка не простила королю то, что он уступил Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину. И получилось, что в тот исторический момент румынский диктатор Ион Антонеску вынудил одного монарха отречься от трона, а другого подтолкнул на престол. Второй раз Михай восседал на румынском троне с 1940 по 1947 годы. Добрую половину этого срока Бухарест был верным союзником Гитлера. Но история не возлагает на плечи Михая всего бремени ответственности за союзничество с гитлеровской Германией. Все-таки реальная, а не церемониальная власть находилась в руках румынского премьер-министра и вождя, маршала Антонеску. В августе 1944 года, когда исход войны был очевидным, король Михай I принял, как считают многие, главное решение в своей жизни. Он распорядился арестовать Антонеску и разорвать союзнические отношения с Германией, став на сторону антигитлеровской коалиции. За эту историческую заслугу летом 1945 года король Михай I по указу Сталина был награжден Орденом Победы. Михай стал одним из пяти иностранцев и единственным из ныне здравствующих, удостоенных этого высшего советского военного ордена. А 30 декабря 1947 года премьер-министр коммунистического просталинского правительства Румынии Петру Гроза заставил монарха подписать акт об отречении от престола. Вскоре Михай с семьей поселился в Швейцарии. После антикоммунистической революции в декабре 1989 года Михай Гогенцоллерн несколько раз посещал Румынию, но теперь впервые он получил приглашение выступить перед членами парламента. Речь длилась примерно 12 минут. Депутаты приветствовали короля Михая долгими аплодисментами, стоя. В конце своей речи, которая транслировалась румынским телевидением, король Михай сказал: «Мы не унаследовали нашу страну из рук наших родителей, мы взяли ее в долг у наших детей». Показательно, что на торжественном заседании парламента в связи с обращением короля Михая I по случаю 90-летия отказались присутствовать президент Румынии Троян Басеску и премьер-министр Эмиль Бок. Ранее в румынской прессе сообщалось, что президент страны считает короля Михая предателем, виновным в отречении от трона в 1947 году под давлением укреплявшейся коммунистической власти.
Обозреватель «Радио Свободы», эксперт по Румынии Владимир Ведрашко. О том, как у власти в Румынии оказались представители немецкой династии Гогенцоллернов, о том, как выглядит сейчас монархическая карта Балкан, я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком Ярославом Шимовым.
Это было во второй половине 19 века, когда княжество Валахия и Молдавия, древние княжества, объединились в рамках одного румынского государства. Там были внутренние большие противоречия, борьба между различными аристократическими группировками и их сторонниками. Там были два князя, занимавшие попеременно престол, князья местного происхождения. Но, в общем, у них, что называется, не сложилось. В результате было решено, что, в общем, было общей практикой для новых независимых государств Юго-Восточной Европы в ту эпоху, позвать правителя извне. Таким инкубатором князей и принцев в те времена была, конечно, Германия. И где было много таких свободных принцев, которые были готовы, если им предложат корону, онную корону принять. Вот одним из этих принцев был Карл из одного из младших ветвей рода Гогенцоллернов, который и стал румынским вначале князем, а потом королем. Он, в частности, был союзником России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, когда русская армия помогла освободить значительную часть Балкана от турецкого господства. Ну и, собственно, так эта династия закрепилась, она правила всю первую половину XX века, и вот Михай румынский – это последний представитель этой династии.
Мне доводилось бывать во дворце династии Гогенцоллернов недалеко от города Синая в Румынии. Судя по интерьерам и экстерьерам дворца, это было скромное королевство в целом.
Ну, в общем, да, Румыния никогда не была особенно богатой страной. В общем, за исключением, может быть, Кароля II, это отец Михая, румынские короли не отличались склонностью к какой-то роскоши, к какому-то такому выставляемому на показ богатству.
Вы упомянули о том, что назначение королевских династий было практикой, применявшейся во второй половине XIX века во время возникновения национальных государств на юго-востоке Европы. Фактически все эти династии по итогам Второй мировой войны стали изгнанниками, но в той или иной степени продолжают, если не политическую, то общественную деятельность.
Наиболее актуальным был, конечно, Симеон Болгарский, или, как он сейчас по паспорту именуется, Симеон Сакс-Кобург-Готский. Он был, как известно, несколько лет премьер-министром своей страны, то есть он вернулся, он совершил такой достаточно удивительный, уникальный камбэк. Но надо заметить, что в отличие от Михая, он был королем 3 года, и он был маленьким мальчиком, то есть он самостоятельных решений не принимал. А Михай, в общем-то, был действующим политиком. Если вернуться вот к Симеону, то и удачным, и неудачным было это его возвращение, потому что он провел там определенные реформы, при нем вступила Болгария, если я не ошибаюсь, в Евросоюз и в НАТО. Но, тем не менее, его партия быстро потеряла популярность, потому что реформы были жесткие, реформы были непопулярные. И, в общем, Симеон ушел в тень, ушел достойно, но сейчас его активным политиком, конечно, назвать сложно. Что касается остальных, есть, к примеру, Константин Греческий. Он потерял трон тоже, как и Михай, молодым человеком, но уже в 60-е годы, когда повел себя двойственно во время прихода к власти хунты черных полковников. И потом, когда полковников, мягко говоря, попросили на выход, в Греции был проведен референдум, и большинство греков высказалось против монархии. Вот он, как бы сейчас тоже приезжает в Грецию, но он, насколько мне известно, он не очень популярен в греческом обществе. Классический монарх на покое, ездит по разного рода мероприятиям, где присутствуют члены правящих и неправящих королевских династий, но тоже активной роли не играют.
Вы думаете, для Румынии выступление 90-летнего короля – это какой-то импульс к развитию будущей политики или просто демонстрация преемственности румынской политики и исторической памяти, что ли?
Это Михай, у него репутация достаточно безупречная. Его, правда, не любит очень нынешний румынский президент Басеску, но, в принципе, Михай – человек либеральных взглядов, человек, несомненно, весьма цивилизованный, живший на Западе многие десятилетия, и даже исходя из того, что он сегодня в парламенте сказал, это человек, который призывает страну помнить о том, что она должна быть единой, национальные интересы ставить над интересами, ну, во-первых, собственного кармана, во-вторых, каких-то партий, какими-то партийными и клановыми. Такие мысли, они, конечно, находят отзвук среди тех кругов в Румынии и такого рода странах бывших социалистических, среди тех кругов общества, которые все-таки мечтают о том, чтобы эта европеизация их стран была окончательной, чтобы действительно власть закона и демократия были не только на словах, но и на деле. Вот в этом заключается символическое значение фигур, подобных последнему королю Румынии.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 октября были обозреватели «Радио Свободы» Ярослав Шимов и Владимир Ведрашко. Бывший король Румынии Михай выступил в парламенте страны впервые за 65 лет. Вот так обстояли дела во вторник, 25 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Алина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и Вашингтоне.
И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом.
В Стамбуле продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясения.
Мы озабочены попытками подстрекательства со стороны сирийского.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.